Екатерина Николаевна Васильева, ассистент кафедры истории зарубежных литератур, учебно-методический комплекс по зарубежной литературе XIX века. Лекция «Французская поэзия второй половины XIX века». Часть первая. XIX век во Франции – эпоха выдающихся достижений не только в романном жанре, но и в поэзии. К числу наиболее знаковых явлений принадлежит фигура Шарля Бодлера. Годы его жизни – 1821-67. Фигура Бодлера симптоматичная, поскольку в его поэзии перекрещиваются разные литературные тенденции эпохи. Ему не была чужда романтическая традиция. В числе своих учителей он называл Виктора Гюго. Его имя относят и к парнасцам, приверженцам чистого искусства, наряду с именами Теофиля Готье, Шарля Леконта де Лиля, Теодора де Бонвиля и других. В то же время Бодлера традиционно воспринимают как предтечу и основоположника символизма, который разовьется в полную силу в последние два десятилетия XIX века. Таким образом, творчество этого поэта представляет собой самобытный, оригинальный синтез различных компонентов. Бодлер рано обнаруживает нежелательный в глазах родных, матери и отчима, поэтический дар и, упорствуя в своем намерении посвятить себя литературной карьере, по сути, разрывает семьей уже с 1842 года и начинает вести независимое, беспорядочное, богемное существование. К этому моменту и происходит его сближение с литературными и артистическими кругами, в том числе с поэтами де Бонвилем и Готье. В эти же годы он пишет уже некоторые из тех стихотворений, которые позднее войдут в знаменитый сборник «Цветы зла». Эта книга была опубликована в 1857 году и подняла большой шум вокруг имени до сих пор малоизвестного автора. В частности, книга привлекла пристальное внимание Управления общественной безопасности и сделала ее автора главным фигурантом судебного процесса. Бодлер был признан виновным в нанесении оскорбления общественной морали и добропорядочным нравам. По решению суда из сборника были изъяты 6 стихотворений, которые были реабилитированы лишь годы спустя. Это стихотворения «Лето», «Украшение», «Лесбос», «Окаянные женщины», «Той, что слишком весела» и «Метаморфозы вампира». Имя Бодлера стали связывать со скандалом, распространялись слухи о невероятных извращениях и о моральности поэта. От его книги отшатнулись и официальная критика, и большинство современников, хотя в общем хоре недоброжелательства слышались и отдельные слова горячей поддержки. Например, от Виктора Гюго, отмечавшего могучее дарование молодого поэта. Столь ожесточенная реакция была во многом вызвана новаторским содержанием книги. Она заключала в себе черты специфического мировоззрения, которым было отмечено все поколение Бодлера, а именно глубокие отчаяния и пессимизм, которые в крайне сгущенной форме отразили разочарование после крушения революции 1848 года. Разочарование, охватившее даже многих из тех, кто прежде сочувствовал революции и даже боролся за нее. Бодлер и сам принимал активное участие в революционных событиях, полагая возможными благие перемены в обществе. Но государственный переворот 1951 года он воспринял как позор. Эти события внушили ему глубокое отвращение и непреодолимый ужас перед всеми теми, кто чился что-нибудь изменить в неизменной, по мысли поэта, природе, роковом устройстве общества и том повсеместном зле, которое присутствует в окружающем мире, социальном бытии человека, силах природы и даже в самом человеке. Зло – это фундаментальная категория у Бодлера, и она является своеобразным ключом к толкованию цветов зла. Поэт не считал человека однозначно злым от природы, но допускал, что первородный грех – это элемент, который неизменно присутствует в глубине даже самых чистых душ. Извечная греховность человека, как дурной советчик, всегда наталкивает его на что-нибудь гибельное. Именно потому, что это гибельно, из одного удовольствия ослушания, из бунтарства. Такую греховность Бодлер констатирует и одинаково бичует в себе и в других, хотя и воздерживается от морализаторства. Надо заметить, что в переводе с французского слово «mal» означает не только зло, но и боль, болезнь, страдание. Этот смысл, кстати, обыгран самим Бодлером в небольшом посвящении Теофилю Готье, непогрешимому поэту, всесильному чародею французской литературы, моему дорогому и уважаемому учителю и другу Теофилю Готье, как выражение полного преклонения, посвящаю эти болезненные цветы. Таким образом, сборник «Цветы зла» – это не просто зарисовки проявлений зла, но и плоды страданий, причиняемых злом. Угрызения совести, болезненные реакции сознания, отчаяние, тоска, удушающая атмосфера жизни, то есть все то, что поэт обозначает словом «сплин». Сознавая свою причастность к пороку и злу, он и сам страдает, поскольку не в силах избавиться от мук совести. Он любит наблюдать за человеком в его тревоге, страхах, бедствиях, падениях. Любит видеть, как копошатся в человеке зарождающиеся дурные инстинкты, низкие привычки. Но, наблюдая это зрелище, которое одновременно и привлекает его внимание и внушает отвращение, он испытывает неисцелимую меланхолию. Он не считает себя лучше и мучается от вида грязи. Поэт не обличает человека, а сострадает ему, потому что он и сам человек. А человеку свойственно непрестанно метаться между добром и злом. Ведь недаром книга открывается обращением к читателю, которого автор называет «читатель-лжец», «мой брат и мой двойник». Вместо традиционных похвал говорит о нем, а значит и о себе тоже, самые жестокие истины, обвиняет в самых страшных пороках и делает вывод о том, что, цитата, «в зверинце всех страстей, которые владеют человеком, есть одно самое ужасное чудовище современности. Это скука». В окончательной редакции сборник составляют 6 неравных по объему циклов. «Сплин и идеал», «Парижские картины», «Вино», «Цветы зла», «Бунт», «Смерть». Первый и самый значительный по объему и по смыслу цикл «Сплин и идеал» открывается стихотворением «Благословение», в котором, без сомнения, нашел отражение трагический опыт детства и юности поэта. Здесь Бодлер изображает появление в мир поэта, который, не успев родиться, становится предметом изумления и даже отвращения для собственной матери, которая стыдится плода собственных недр. На протяжении всей жизни его преследуют глупостью, завистью, язвительными насмешками. Но пройдя через череду оскорблений, несчастий и мук, побывав жертвой вероломной жестокости, он приходит к славе вечной, к величию, которому не страшна даже ада месть, к светлому венцу, который все сиянием затмит. В своем поэтическом творчестве Бодлер неоднократно возвращается к проблемам искусства и творческой личности. В стихотворении «Альбатрос» из того же цикла автор сам определил место поэта, то есть и свое собственное, в современном буржуазном обществе. Бодлер дает аллегорическое изображение поэта в образе могучей птицы, которая прекрасна и величественна в полете, но бессильно, нелепо и смешна на земле. Так, поэт, ты паришь над грозой в урагане, недоступной для стрел, непокорной судьбе, но ходить по земле среди свиста и брани исполинские крылья мешают тебе. Жизнь поэта в обществе – это жизнь изгоя, его удел – заоблачная даль. Наблюдая жизнь, поэт обнаруживает в ней проявление странной, причудливой и даже шокирующей красоты. Он сознательно вводит в поэзию ужасающие образы, способные эпатировать читателя. Стихотворение «Падаль» – одно из самых шокирующих его стихотворений о смерти и разложении. Но оно построено на неожиданном, удивительном контрасте. Над зловонной, разлагающейся массой перед читателем возникает необычный мир, мир высокой поэзии. Бодлер заставляет увидеть отвратительное сквозь магическую призму прекрасного, делая неожиданный поворот от изображения ужасного и отталкивающего к воспеванию бессмертия красоты. «Скажите же червям, когда начнут, целуя, вас пожирать во тьме сырой, что тленной красоты навеки сберегу я и форму, и бессмертный строй». Желание бросить вызов ненавистному обществу приводило Бодлера к известным крайностям, давая повод называть его поэтом разложения, королем падали. Но пафос его творчества отнюдь не состоит в изображении безобразного. Обвиняя Бодлера в безнравственности, критика не замечала, что сам поэт питал отвращение одинаково к духовной низости и телесному безобразию, ненавидел и презирал зло. Если он часто и касался предметов безобразных, то это объясняется теми чарами, той странной красотой, которая содержится во зле. В набросках предисловий ко второму изданию «Цветов зла» автор подчеркивал, что его всегда увлекала возможность, цитата, «извлечь прекрасное из зла». В цикле «Сплин и идеал» находит выражение и специфический элемент эстетики Бодлера – это так называемая концепция соответствий. В своем знаменитом стихотворении, которое так и называется «Соответствие», поэт продемонстрировал умение сближать необычными аналогиями предметы и явления на поверхностный взгляд самые далекие. Бодлер говорит, с одной стороны, о существовании соответствия между миром форм и миром идей, имея в виду, что предметный мир – это не что иное, как совокупность символов, неких знаков. С другой стороны, поэт обнаруживает соответствие между разными чувственными ощущениями человека – слуховыми, зрительными, обонятельными. Перекликаются звук, запах, форма, цвет, глубокий темный смысл, обретшие в слиянии. По Бодлеру каждое чувство по отдельности способно дать лишь неполное знание о мире, и лишь их единство позволяет уловить идею во всей ее полноте. Во втором цикле сборника «Парижские картины» Бодлер проявил себя и как поэт современного города. Сам поэт признавался, что не способен умиляться растениям, и душа его сопротивляется этой новой религии. Его, напротив, привлекает город, большой цивилизованный город, его архитектура, пейзажи, его жизнь, его уродство и красота, чудовищные контрасты нищеты и богатства, великих творений человечества и его преступлений и пороков. Делая зарисовки встреч и сцен из жизни Парижа, поэт размышляет и о непростых судьбах горожан, как в стихотворении «Маленькие старушки», посвященном Виктору Гюго. Гуляя по улицам Парижа, поэт видит старушек, бредущих скромной печальной походкой. Он провожает их взглядом, узнавая по их старому изношенному платью счастливое прошлое и следы былой красоты, которая еще едва угадывается под бременем старости. «Я вижу вновь рассвет погибших ваших дней», — говорит он. И силой своего воображения наполняет эти высохшие тела жизнью и молодостью, любуется ими, но и страдает за них. Пятый цикл книги, носящий симптоматичное название «Бунт», включает всего три стихотворения, в которых Бодлер предлагает свою интерпретацию библейских мотивов. Богоборческая тема очень мощно звучит в стихотворении «Отречение святого Петра». Бог-отец предстает здесь как, цитата, «пресыщенный упившийся тиран, который спокойно спит под шум проклятий и молений и жаждет крови невинных». В последующих строфах поэт обращается к фигуре Иисуса, изображая то мучительные страдания, испытанные им в предсмертные часы, то славные мгновения триумфа, пережитые в Иерусалиме, но все же осуждает за проявленную слабость, за то, что он покинул мир, не осмелившись взять в руки меч и перейти к действию. Наконец, в последней строфе появляется и фигура самого Петра, отрекающегося от Иисуса. Но жить чего же ради в том мире, где мечта и действие в разладе? От Иисуса Петр отрекся. Он был прав. Отступничество Петра трактуется как жест протеста против покорности жертвы своим палачам, то есть покорности Иисуса, позволившего себя распять, но также и против того бессилия, которое демонстрирует Бог-Отец и Бог-Сын перед лицом несовершенства мира. В стихотворении «Авель и Каин» Бодлер вновь идет вопреки ортодоксальной христианской традиции. Он разделяет людей на расу Авелей, богатых, благоденствующих, пользующихся всеми благами цивилизации, и расу Каинов, бедняков, изгоев, лишенных решительно всего. Бодлер сочувствует Каинам и призывает их к бунту. «Каина, дети, на небо взберитесь! Сбросьте неправого Бога на землю». Шарля Бодлера нередко называют поэтом декаданса. Однако под этим словом следует понимать вовсе не то литературное направление, которое возникло лишь много лет спустя после его смерти, а декаданс общества, поэтом которого он был. Конец героической Франции. Этот термин отражал скорее состояние духа, моральный и интеллектуальный климат эпохи. Творчество же Бодлера не было пассивным приятием и отражением общественного упадка, как не было и его апологией, и эстетским смакованием отрицательных сторон жизни. Его поэзия призывала опомниться больную, дряхлеющую цивилизацию и вернуться к первобытному здоровью. Тафель Готье писал в своем очерке о Бодлере, что поэт включил, цитата, «в эту книгу, посвященную изображению современной испорченности и развращенности, немало отвратительных картин, где обнаженный порок валяется в грязи, во всем безобразии своего позора». Но поэт говорит о пороке с величайшим отвращением, с презрительным негодованием, непрестанно обращается к идеалу. Готье указывал на то, что нигде не была так сильна жажда чистоты и света, как в этих произведениях, на которые наложили клеймо безнравственности, словно бичевание порока есть сам порок. И в Торе Готье первый переводчик «Цветов зла» на русский язык Якубович Мельшин во вступительной статье к переводу писал: «Весь мрачный скептицизм, вся злобная мизантропия французского поэта проистекают именно из страстного стремления к свету, из мучительной любви к красоте и гармонии, невозможности увидеть их воплощенными в жизнь и действительность». Конец 1860-х, начало 70-х годов – это период, когда в поэзии начинает формироваться эстетика символизма. На этом этапе еще рано было говорить об осознании себя поэтами как некого единства, об осмыслении ими своих эстетических принципов. Но уже тогда возникают яркие фигуры поэтов, в чьем творчестве обнаруживаются первые отчетливые проявления принципов символистской эстетики. В числе наиболее знаковых фигур, предстояло так резко обновить поэтический язык поколения. Артюр Рембо. Годы его жизни 1854-91. Молодой человек, который из 37 лет своей жизни посвятил стихам всего лишь несколько лет своей юности, заслужил себе в современном французском литературоведении славу молодого пророка символизма. Когда в 1871 году Рембо 16-летним юношей прибывает из провинции в Париж, основная часть его стихов, которые впоследствии и составили ему посмертную славу, уже была написана. За этим последуют еще 2-3 года активной поэтической деятельности, а затем резкий уход в сферу коммерции, которая доселе представлялась ему немыслимой. Появление Рембо в Париже совпало с трагической для Франции эпохой. Столица переживала разгром Парижской коммуны, еще не успев опомниться от национального унижения после катастрофы Франко-Прусской войны. Героика революционных событий, конечно, не могла оставить равнодушным пылкого юношу, который в письмах того времени писал, что гнев толкает его к Парижской битве, где погибает столько рабочих. Но с еще большей силой об оценке юным поэтом исторических и, в частности, политических событий говорят его стихи, привезенные им в Париж. Это знаменитые «Парижская оргия» или «Париж заселяется вновь», «Руки Жан-Мари», «Военная песня парижан» и некоторые другие. Поэту чуждо идиллическое мироощущение. Жизнь человеческого общества по Рембо соткана из войн, социальных катаклизмов и революций, которые вносят трагическое начало в человеческое существование. Например, в сонете «Спящий в ложбине», который является откликом на события Франко-Прусской войны, пронзительно звучит жалость к чужой юности, к человеческому существу, загубленному машиной войны. Озябший, крохотный, как будто бы с просонок, чуть улыбается хворающий ребенок. Природа, приголубь солдата, не буди. Рембо не был политическим поэтом, но разгром коммуны и расправа над коммунарами его глубоко потрясли. Этим событиям он посвятил памфлетные стихи «Парижская оргия» или «Париж заселяется вновь». Здесь он резко порывает с традиционной поэзией, находит свой специфический стих и стиль, словарь и синтаксис, адекватный бурным переживаниям подростка-бунтаря. Его стихи обращены к так называемым победителям, презренным буржуа, которые после перемирия с пруссаками возвращаются на свои насиженные места в столице. «Сердца изгажены, и рты ничуть не чище, тем лучше, гнусные распахивайте рты, не зря же по столам наставлено винище». Да, победители слабы на животы. Тогда же, в 1871 году, Рембо вынашивает свою знаменитую концепцию поэта-ясновидца. Она была изложена, в частности, в переписке с молодым поэтом Полем Домини. По мысли Рембо, главной целью поэта должно быть проникновение в неведомое, то есть стремление к тому, чтобы увидеть то, что представляется незримым, услышать то, что считается недоступным слуху, выразить то, что принято считать невыразимым. Одним словом, поэт должен искать средств максимально раздвинуть границы познания, установленные человеческим разумом и здравым смыслом. Решающее значение в теории ясновидения приобретает призыв к разупорядочению чувствований. Для того, чтобы достичь неведомого, поэт должен сознательно привести в расстройство все чувства, то есть освободиться от привычных рациональных принципов, сковывающих чувственное восприятие. В этом призыве Рембо как никогда верен себе, своему вкусу к крайностям, своему постоянному недоверию к нормальному, буржуазному, всему тому, что традиционно воспринимается как правильное. путь к неведомому лежит через невыразимую пытку для поэта. Все формы любви, страдания, безумия. Он ищет и испробует на себе любой яд, чтобы извлечь из него квинтэссенцию, говорит Рембо. Поэт должен быть готов к тому, чтобы опрокинуть все существующие устои, пройти через самый горький жизненный опыт, испытать на себе все самые опасные средства – бессонница, голодание, алкоголь, наркотики, перевоплотиться в любой другой образ. Только таким способом он обретает способность постигнуть суть, ощутить в себе способность к сверхчувственному видению. Первые попытки реализации эстетической программы ясновидения можно обнаружить, в частности, в знаменитых стихотворениях 1871 года «Пьяный корабль» и «Гласные». Образ корабля, помещенный в центр стихотворения «Пьяный корабль», это символ многозначный. Поэтов разных эпох образ корабля привлекал, например, как метафора государства, общества. К нему обращались Гораций, Лонгфелло, Уолт Уитмен. Но Рембо вносит в эту тему новые нюансы. В стихотворении можно выделить два плана. Внешний, событийный. Это бесцельное, безмаршрутное странствование по волнам осиротевшего корабля, оставшегося без экипажа. И внутренний, символический смысл. Сменяются широты, сменяют друг друга удивительные, грозные или, наоборот, приветливые пейзажи. Но непонятно, подлинная ли это география или бред воспаленного воображения поэта, который до того момента никогда не видел море. «Был штормом освещен мой водный первопуток, средь волн без устали волочащих жертв своих. Протанцевал и я, как пробка, 10 суток, не помня глупых глаз огней береговых». Однозначно лишь то, что поэт, прибегая к опыту разупорядочения чувствований, как бы перевоплощается в корабль. От однозначного толкования ускользает и образ самого пьяного корабля, мечущегося по волнам. Он может быть осмыслен как метафора человечества, бесцельно блуждающего среди потрясений. А может быть, корабль выступает как своеобразное альтер-эго поэта, который бросается в пучину безумных странствий, исканий, взлетов и падений, скитается по жизни без руля и ветрил, и, устав, уповает на покойное пристанище. Нередко говорится о том, что в этом стихотворении Рембо предсказал свою собственную судьбу. «Но право ж, нету слез, так безнадежны зори, так солнце солоно, так тягостна луна, любовью горькую меня раздуло море, пусть лопнет остов мой, бери меня, волна». Сонет «Гласные», в свою очередь, развивает принцип бодлеровских соответствий. Здесь Рембо предлагает новое видение, новый принцип формирования образа, исходящий из соответствия звука и цвета. Поэт уподобляет гласный звук французского языка определенному цвету. А – черный, Е – белый, И – красный, У – зеленый, О – голубой. Уподобляя звук цвету, Рембо разрывает логические связи между образами и их реальными прототипами. Образ, гласный звук, перестает быть частью связной, логически определенной коммуникации. Этот образ несет функцию сугестивности, эмоционально воздействует на читателя, внушает ему некое ощущение, некое восприятие, которое не поддается постижению посредством разума. Например, о букве «А». «А» – траурный корсет под стаей мух ужасных, роящихся вокруг, как в падали эльфтине. Мир мрака. Поэтический эксперимент ясновидения находит свое продолжение в сборнике «Озарение». Работа над сборником велась с 1872 по 75 или 76 годы, а опубликован впервые был лишь в 86 году. До сих пор Рембо уже не раз демонстрировал свою поэтическую свободу и независимость в отношении правил стихосложения. Внедрял ассонансы, заменял 12-сложную строку 11, 10 и 8-сложной, прибегал к укороченной строке, варьировал цезуру, временами не соблюдал пунктуацию и так далее. И все же он создавал поэзию, то есть подчинялся той несвободе, которая заключена в поэтическом языке как таковом. Озарения же представляют собой серию поэтических миниатюр в прозе. Появление поэзии в прозе свидетельствовало о стремлении окончательно освободиться от условностей поэтического языка. С точки зрения формы, это было новаторское произведение. Миниатюры цикла «Озарения», написанные верлибром, то есть нерифмованной музыкальной прозой, были первым в символизме опытом использования этой формы. Цикл состоит из отдельных, не связанных между собой сюжетно-фрагментов или картин, в которых запечатлены плоды ясновидения, отдельные моменты ясновидческого прозрения. В основе же всех этих фрагментарных озарений лежит прокламированный автором метод ясновидения или сверхчувственного видения. Здесь в полной мере проявился принцип «о неясном говорить неясно». В поисках неведомого Рембо максимально ослабляет, а порой и вовсе обрубает логические связи между отдельными образами. Стремится воздействовать исключительно на чувства. Вот, например, отрывок из миниатюры «Гений». Он – это нежность и сегодняшний день, потому что он двери открыл для пенистых зим и для летнего шума, и чистыми сделал еду и напитки, и потому что в нем прелесть бегущих мимо пейзажей и бесконечная радость привалов. Он – это нежность и завтрашний день, и мощь, и любовь, которую мы, по колено в ярости и огорчениях, видим вдали, в грозовых небесах, среди флагов экстаза. Сборник озарения, как и вообще программа ясновидения, и даже сам образ жизни Рембо, были отмечены печатью эксперимента. Свою собственную оценку результатом этого эксперимента над искусством и собственной личностью поэт дал в книге «Сезон в аду», созданной в летние месяцы 1873 года. В этой книге, ставшей последним произведением Рембо, он подвергал беспощадной критике собственное творчество. Переосмысляя свое существование как поэта-ясновидца и ясновидение как форму поэзии, Рембо констатирует несостоятельность своей программы. О своих поэтических находках, например, изобретении цвета гласных или попытках выразить невыразимое и изобрести поэтический язык, доступный для ощущений, теперь обо всем этом он говорит как об истории одного из своих безумств. Осуждая ясновидение, Рембо выносил суровый приговор и декадентской асоциальности. Признавая, что он осуждает и презирает общество маньяков, злодеев и скупцов, он признавал себя посторонним, существом вне общества. А удел такого человека, который отказывается от действия, от другого человека, от закона и остается наедине со своим экспериментом, со своим вызовом, это дебош, одиночество и неминуемая гибель. С тех пор Рембо навсегда оставляет творчество и Европу с тем, чтобы отправиться в Африку и заняться торговлей. «Сезон в аду» стал единственной книгой, опубликованной при жизни автора. Основная масса сочинений, в которых символисты впоследствии признали родственное явление, увидела свет лишь в 1880-е годы. В этот период символисты уже окончательно осознали себя как новое и оформившееся явление в литературе.